Мобильный. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик у эфира «Пражский акцент». 5 сакавіка спаўняецца 60 гадоў з дня смерці Сталіна. Якую спадчыну пакінуў Сталін беларускаму грамадству ў гісторыі, ў літаратуры, ў жыцці? Ці здолее цяперашняе маладое пакаленне пазбыцца таго, што пакуль трымае старэйшых? Гэтыя і іншыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнікі Віктар Касько і Віктар Марцыновіч. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Віктар Апанасович, вось пра вас крытыкі гавораць як пра пісьменніка, які сярод іншага асэнсоўвае ў сваёй творчасці, ва ўсялякім разе ў першых сваіх кнігах, вопыт ваеннага дзяцінства. Але вось гэты час дзяцінства, гэта час вашага дзяцінства, гэта ў тым ліку і часы Сталіна. Можна нават сказаць, што для вас дзяцінства класічна скончылася, ну, лічыцца, што ўжо яно скончваецца ў 13-14 гадоў. Вам якраз вот было 13 гадоў амаль, што калі памёр Сталін. Вось што для вас таго малога чалавека, 12-13 гадовага хлапчука, што для вас было гэта імя Сталін? Як вы тады гэта ўсё ўспрынялі?
Гэта дзіўна адбылося. Я беспрытульнічаў якраз і у тую ноч, калі перадалі смерць Сталіна, якраз пад это ўключэнне радіа, я з'явіўся дзедпрыёмніку горада Сухінічы. Я сам туды прыбег, таму што мне там было лепей, чым на Беларусі было. Там мяне глядзелі, вучылі, там кніжкі былі, там я першы раз уведаў смак апельсіна і лімона, паглядзеў, што это такое. Ну, адносіліся, мы былі дзецьмі Сталіна, вось у чым усё. І таму я, калі ўключыў гэта радіо, я прыбег з поезда з Беларусі беспрытульны у дзедпрыёмнік і пачуў, што памёр Сталін, я заплакаў. І гэта цягнулася доўга. Гэтыя слёзы на вачах. І яны так і засталіся, я сказаў бы, на вачах майго пакалення, шмат каго з нашага пакалення. І хоць мы сёння адмаўляемся ад гэтага, але слёз тых слёз смерці, як лічылася роднага бацькі, мы не выцерлі яшчэ і сёння. І не толькі мы. Я б сказаў, што мы жылі ў вельмі-вельмі прывідным свеце. Мы былі не на Зямлі, мы былі дзецьмі не планеты Зямлі. Мы вот сёння гаворак багата пра іншапланецян, так у той час мы былі іншапланецянамі у сваім няшчасці, не разумеючы яго, не адчуваючы, таму што мы былі настолькі у прывідным гэтым свеце, што няшчасце, перакуленым свеце, няшчасце нам здавалася вялікім шчасцем. Я сказаў бы больш, уже калі з дома выходзілі і нам гаварылі, што мы не пражывем на свае грошы, я думаў, як это мы не пражывем? Што трэба чалавеку, хлопцу мне для пражыцця? Дай Бог булку белага хлеба, так званы батон, мы яго амаль што не бачылі, і пляшка малака. Ось якое выяўленне па жыцці было, і аб жыцці. З чым мы ішлі ў гэты свет? У гэты свет мы ішлі з той сталінскай літаратурай, якая нам гаварыла, што жыццё недзе ёсць, толькі не ў нас. І таму, яшчэ не будучы беспрытульнікам, я ўжо пра гэта гаварыў, мы што выратаваліся з агню, што нас выцяглі, матак нас іш іх папалілі, пабілі. А мы думалі, што эта вайна недзе была, што недзе была вайна гераічная. Вот дай бы Бог нам такую, дай бы Бог, каб мы дайшлі, і мы зайздросцілі тым маладым гвардзіям, карчагіным, якія змагаліся. А самі ішлі праз гэта ліхалецце. Гэта ліхалецце нам здавалася самім жыццём.
Что для вас было имя и что засталось имя Сталин? В общем, когда вы почули впервые это имя?
У нас вышло нет, неприкметно, как выходит углю житё, как выходит по ветру, как выходит вода. Вот так мы и жилися. Я не ведаю, коли почу. Мне сдается, Сталин был завчёды. Это не только мне. Это тем, кто жил в те часы. И это сдавалось тому и слезы, и горы, и все. Такое великое на первый погляд было. Что не уявляли себе життя реального, без фигуры особы Сталина у той час.
Питание до Виктора Марциновича. Виктор, вот господар Каско сказал, что им сдавалось, что Сталин был завсёды. Ну, вы уже народились, коли уже Сталина давно не было. Так вот, для вас, что это имя означало, коли вы почули его першиню?
Я не могу сгадать, коли я почул першиню. Могу вельми легко сгадать, коли это прозвище начало для меня месяц. Это отбылось у початку 90-х, у конце 80-х, у початку 90-х, когда я начал подбирать часописы, которые читали мои батьки. Часописы перебудовы, в которой сгадывались первые те часописы, в которых про соправданный культ особы, не про не той стилистицы, у якой это было у 60-х, а вот так, ну, вельми, вельми жестко и вельми шокующе. Я памятаю, как я читал артикулы из часописа «Огонек» и просто не уявляю себе, вот эти речи, которые там друковались, они были несумещальными с будущей той державы, у якой я жил, и той гальштук червоный, якой я носил на своей кашуле. Это, ну, это были оповеды про расстрелы, например, вельми такие дагэтуль захавался успамин про дзейнасць нейкіх брыгад НКВД у недзе там у Росіі, не ў Беларусі, с нейкімі шакуючымі падрабязнасцямі пра згвалтаванне жанчын, якія вось запалі ў дзіцячае сумленне, і яны вось для мяне запраграмавалі успрыняцце асобы Сталіна назаўсёды. Так, калі я бачу ягоны партрэт на тролейбусе, те автобусе, те ошения, где я уже не могу, я не здольный, дякуючи тем перебудованным часописам, воспринимать его особо нейтрально. Уже потом, значно позднее, я зразумел, что Сталин, например, зарабил с белорусской культурой, с белорусской литературой, что при Сталине зарабили, и на загад Сталина.
Ну, я еще трошки хотел бы в отказ Виктору сказать, что питание об особе Сталина и вот тем, как он вошел в наше житие, это не одно моментное. И оно вельми, вельми протягло. И оно не начинает, не заканчивается со смертью Сталина, с 20-м съездом и с нашим сегодня побытом. Это иде и будет еще нас догонять и догонять. А у литературы, кино, это было настолько оторвано одночасово от життя, что я помню падение Берлина, про Тарзана, вот это злечо вот этой кавки там и тут. Это злечо отбывалось, и это уваходило в этот подман у побыт, уваходило у сведомость. Ну, а, конечно, позднее разумение литературы уже соправданной такой. И героичной, той, что сегодня отмовляются, я не отмовляю. И как закалялась сталь, я вертовалась сталь. И войнич, овод. Одночасово вот так эта героичность шла. Потому что сама эпоха была скирована на миф безоглядного, повсюдного подвигу. И потом для меня великим шоком было Овечкина «Районные будни». Я плакал над этой книжкой. Я плакал тому, что я не мог поверить, что есть еще подман, крадеж, что есть вот такая вот соправданная жизнь. Нас эпоха зомбировала. Я не ведаю, мне нема сегодня отказу. У яким сенсе вот эта чистеня сумления, чистеня сознание. Как тебе это погано? А то, что отбывалось с нами, это безумно, оно вышибло, и оно и вышибло, выбило. Вот и сегодня наше поколение, и оно выбито с життя, выбито подеями нашего выхования, вот подеями тих дзён.
Питание до Виктора Марциновича. Виктор, вот Виктор Каско сказал, что той период, это был периодом выхования нового советского человека, и они жили у той час у певных иллюзиях, и литературу, и кино так воспринимали. Но вы-то уже, так сказать, ваше столение отбылось, когда уже не было никаких иллюзий. Але вот как раз на ваше детство, на юнацтво пришелся в этот час перебудовы, когда белорусского драджения початку 90-х годов, и вы имели махчимость отримливать, ну, правдивую абсолютную информацию в довольно великом объеме. Вот тое поколение, якое пошло за вами, тое поколение, якое вы вучите у европейских гуманитарном университете, как выкладчик, то поколение, которое читает ваши романы, вот оно уже выховывается, видать, на инших каштовностях у сучасной Беларуси. Что там от Сталина?
Ну, видовочно, ведаете, что это медиатизованное, это вельми иншее поколение. Это генерация людей, якую я б назвал процессами вау-культуры, так? Этичных и этики у истории. Для них есть вот такой вау-фактор. Фактор, який означает познавальность и непознавальность той или иной исторической особы. Ну так, например, для этих людей, ну, однольково вау-персонами являются Энди Уорхол, якого они ведают и познают, так, и там, например, Че Гевара. Это просто, ну, вот иконы. Это генерация, которая, ну, неяк скирована на познавание иконов. И Сталин – это одна из этих иконов. Это профиль, они бачат эту, там, не веду, люльку. Профиль сам образ, сам имидж Сталина, он складывается из нескольких познавальных факторов. Вот они бачат это в усы, в эту люльку, в эту фризуру, так, и они кажут, а, дядьку мы ведаем. И это все, это единое истотное для их. Что это дядька зарабил? У якості якого ката ён застаўся ў нашай гісторыі, якімі коламі пры ім прайшліся па беларускай культуры і што з ёй зрабілі, і мы дагэтуль спадкаемцы, мы жывем у тых скалечаных умовах літаратурных у тым ліку, якія мы атрымалі ад тае пары. Дык вось усе гэтыя фактары для новай генерацыі, нават не беларусаў, аднак проста маладых людзей, яны ўсе не такія істотныя. Былося тое, што мелася адбыцца ў выніку глабалізацыі і паўтаруся медыатызацыі. Болей няма нацыянальнага, так, для іх ва ўсялякім сэнсе. Нацыянальнае адступае пад ціскам глабальнага. Болей няма этычнасці, болей няма нават выхаванасці. Я упэўнены ў тым, што мы зараз жывём у стагоддзі, якое проста здрадзіла Вальтэру і здрадзіла усім тым дасягненням веку рацыянальнасці і гуманізму, якім было это новый пячорный век. Это век, коли ты меркуешь об тым ці іншым, об той ці іншай з'яве, по ступені познавальности этой з'яве, и ці под тому, ці можа гэтую з'яву візуалізаваць у іконцы на твоім айпаде ці с мобільным телефоне. Ось так я выказаўся.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дискуссии берут удел письменники Виктор Каско и Виктор Марцинович. Вязе передачу Сергей Навумчик. Спадар Виктор Каско уже пригадал 20-й з'езд. Саправды, после смерти Сталина были и 20-й з'езд в 56-м годе, и 22-й, 61-м. Была хваля десталинизации в годы Горбачевской перебудовы, про якую казал Виктор Марцинович. Нарешце было открытие Куропатов. Ну, словом, про репрессии было сказано все, и тем не менш у Беларуси мы маем у фізічным сэнсе, у матэрыяльным сэнсе мы маем лінію Сталіна, у духовным сэнсе мы маем тое, пра што сказаў Віктар Марцінович, для сучаснага пакалення Сталін робіцца адной з іконаў кшталту Че Гевары. Спадар Віктар Каско, на ваш погляд, чаго не хапіла беларускаму грамадству, каб вось пазбавіцца ад Сталіна так, як нямецкае грамадство пазбавілася Гітлера?
я не ведаю, нам не хапіла немцев, певно. Немецкого характеру. Іншая справа. Нас приучили до міфологізації. Я от спаймав це слово валфактов іде. Валфактов такі іде, що наново створюється міф новий. Створюється міф нашої історії. Ми на її починаємо забиватися. Ми починаємо її придумляти. Придумляти тое, чого не було. І було, трошечки було, трошечки. Ну, як створюється сам міф? Тут позбавитися від сталінізації за такий короткий час, який ми прожили, хоча вже півстагоддя, дай Боже. А я вспоминаю Азека Азімова, завсёди я його привожу, крушення імперії. Там потребувалось 300 годів, і він пише, 300 годів, щоб позбавитися імперського мислення. Ми ж тільки-тільки починаємо. І кожен раз, на кожному етапі, на кожному кроці ми перероблюємо свою історію. Мы от одной хлусни только позбавились, а як створили новую. И вот эта незаканчиваемая хлусня не дозволила белорусам позбавиться от того, что было, позбавиться от этих мифичных линий Сталина, позбавиться от этих 10 сталинских ударов, от сталинских лесополов. Бог его ведает! От коммунизму. И вот, когда мы только научимся громадство, для этого повинно быть асансование своей истории. И больше за все, асансование себе у истории. Маленькой, вязковой, хатней истории. Але вбачить у себе особу. Тады и почнется это позбавление народжения нового, а не народжения знов. Міфа, нового подману, а він сьогодні народжається. От нам треба більш за все, щоб бути самим собою, щоб бути білорусами, ведати себе.
Дякую, господар Казко. Віктор Марсінович, до вас останнє питання. Ось господар Казко сказав про асенсування себе в історії, то, що не вдалося поколінню тих, кому тепер 70, кому тепер 50. Ось вашому поколінню і наступному, яке йде за вами, чи удасться все ж таки асенсувати, як ви думаєте, себе в історії, чи удасться позбавитися ось гэтага Сталіна і того, что он с собой нес.
Ну, ведаете, сдается, это некий проклен белорусский, это некий срок, на який на нас накладены. Это нездольность наша отделить дренное от доброго, от черного, от белого. Я только что прочитал выдатный роман Негляева, может быть, наилепший из короткого листа у Гідройса. И я читаю там про то, что новость, про это размовы у троллейбусов 60-х, про то, что, ну, вы ведаете, это у Москве развенчание культу особы. А у нас не, у нас Сталин все еще на коне. И это уж 60-е годы, годы при Хрущеве такие размовы велися. Я бачу, что Минск с той поры, какая описанная в романе Некляева, не изменился ни на грамм, ни на йоту, ни на крок. Можно мне бы хотелось тут сказать так, коллега, я обещаю, что наша генерация сделает то, что, может быть, не сдолела сделать попередняя генерация, те перед попередняя. Однако я реалист. Я бачу, что лежит проклен. Проклен нездольности воспринимать зло и зло. Видовочное, дикое, кривожерное, людожерное зло воспринимать, як такое, ну, як і тим, якое оно есть. Я не ведаю, чи то справа тим, що вони запужані, чи то справа тим, що просто у зла більш добрий некий піар, чим добра. Однак ті люди, які спробують тут нечто добре робити, ну, ось, згадати хоча б Максима Горецького, так? Вони увесь час знаходяться під таким пресом, під таким просто катком, що просто оглядуючися на їх біографію зараз, бачно, що, ну, ось, нічого не вдалося, нічого. Усе чоловік спочатку там поляками переслідувався, потім Сталіним, писав некі дивні речі. Хай би він писав собі про лірику. Однак ні, під гэтым пресом, під гэтым тяжаром, який при Сталіні на його обринувся, він написав дурний роман «Віленські комунари». год, за які, до речі, ну ось зараз гэты роман робіць особу Гарэцка неспрэчнай для мяне асабіста. І вельмі проста было б Гарэцкаму не рабіць і не пісаць такі роман. Я зараз усведамляю, што я паўтараю все тыя рэчы, якія ўжо по одному кругу сказал в минулом годе Альгер Бахаревич. А так Альгер Бахаревич выказался, и он попробовал отделить доброе от злого, дренное от доброго, черное от белого. И что отбылось? Мы побачили, как краина, вместо того, как раскрыть, расплющить, сказала, что Бахаревич козел. Ну, я не ведаю в этом контексте, что можно обещать. Мне кажется, что это некий срок, и что это некая мистика. Эту проблему треба вырашать у церкви, а не у эфира и не у публичной просторы.
Виктор Апанасович, я думаю, власно, скончить запись передачи, але покольки Виктор Мартинович закранул эту тему неоднозначности шерогу літаратараў, прычым не проста літаратараў, класікаў беларускіх, прыгадаў леташні цыкл Бахарэвіча. Магчыма, вы хацелі б штосьці адказаць на гэта?
А я хочу сказаць толькі адно, што не трэба судзіць былых пісьменнікаў з пазіцыі нашага часу. Это сёння мы разумны. А тады для іх было жыццё, і як яны пражылі? Я думаю, што і класіка, і Купала, і Колас, і Зарэц, Гарэцкі, это была сумленнасць. Та сумленнасць, таму што яны жылі пад ветрамі таго часу. І тут самае галоўнае – адчуць свой ветер, злавіць свой ветер, быць верным сабе, свайму духу. Нават здавалася б у таких адыёзных творах. А яны, все, з чаму яны засталіся для нас класікамі, яны былі верными своему внутреннему «я». И еще, я думаю, что не все так безнадеянно. Вот теперь оно дошло до полного конца на Беларуси, до абсолютной безнадеянности. И тишиня. Вот эта тишиня, она настороживая и вымушая верить, что завсёды за тишиней, и в тишине нечто выспевая не в революциях, там выспевая только зло, кровожерность и кровь. А тут выспевая думка, выспевая разумение самих себе, тое, про что я говорил. И кидаться тут с одного краю, с одного мифа, с одного сужения у другое. Тут не вельми и не потребно. То же самое повинно быть, какая она, я не ведаю, церковная, светская, философская, уладная, провладная. Повинна быть думка, и эта думка повинна идти с головы самого человека.
Дякую, Виктор Апанасович. Ну и господар Касько сказал такую фразу «не все безнадейно». Я хотел бы завершить сегодняшнюю передачу статистикой. НИСИПИ провел опытание и задавал респондентам опытание, кто из нишей названных политичных дзеячоў в наибольшей ступени вам симпатично отповедая вашему идеалу политика. Было пропоновано 18 человек. С 18 Сталин занял 17-е перед апошнее место. За его отдают голосы только 3 с нечем отсотки голосов. Ён значно отстал от таких дзеячоў, як Лев Сапега, Лех Валенца, Вацлав Гавал, Михаил Горбачев, князь Вітаўт и Кастусь Калиновский. На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удзел письменники Виктор Касько и Виктор Марцінович. Вёў передачу Сергей Навумчык.